от Луки, 22 глава, 1 по 30. Вот, а не сможешь?
Да, смотри, все. Приближался праздник опресняков, называемый Пасхою. И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им при народе, не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу, большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не свершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий. Ибо кто больше возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне отец мой, царство. Да, едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых».
Аминь.
От Луки, 22 глава, вот, в втором стихе написано: «И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им». Мне кажется, тогда, что даже в контексте, так сатана где написано «Вошел же сатана в Юду». И тот сатана, это, видимо, связан с этими первосвященниками, с этими старейшими иудеями. Почему? Потому что сатана, как слово, означает противник. И кто хотел как-то иметь вот, Юда как агент, чтобы как-то попасть на Иисусе. Это видимо, что это еврейский власть, что это самые страшные хотели. И есть тема в Новом Завете, что самый главный противник против Иисуса, против проповедования Павла, против ну, христианства вообще в первом веке, это был еврейский вот, агент и еврейский власть. Это является тогда сатана в этом контексте. И написано, что вошел же сатана в Юду. Это не значит буквальным образом, что что-то ну, извнутрь, что что-то ну, как-то не внутрь Юды как-то пришел в него. Помните, в прошлом раз я рассказал случай, когда я жил в Африке, когда у человека, у мужчины была женщина, была жена, которая отошла от него. И он считал, что она это сделала не из-за того, что она плохая, а из-за того, что она спала с открытым ротом. И он думал, что поэтому какие-то сатана, злых духов как-то вошли. И я сказал, что это вполне примитивно. От Марка 7 глава написано, что каждый вид греха, в том числе и предательства, это от внутрь человека. Это от внутри человека. Итак, просто значит тогда, что тот сатана, тот еврейский сатана, тот группа евреев, которые совсем хотели убить Иисуса, что они вот поискали и вот нашли Юда Искариота. Он сам это хотел делать. Написано там в 6 стихе, что он обещал, искал удобного времени. Это то же самое греческая фраза, которую мы встречаем от Луки, 4 глава, после тот записи о искушении Иисуса в пустыне. От Луки 4.13 написано, что окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. То есть он ушел и вернулся. И это видимо, что то время, это именно смерть Иисуса и тех моментов, о том, что мы сейчас прочитали от Луки 22 главу. Даже здесь от Луки 22, посмотрите, 46. Иисус сказал им, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Это одно и то же слово, чтобы не выходить в искушение. Потому что Иисус понял, что вошел сатана в Юду, и он не хотел, чтобы он, как сказать, вошел бы вот и тоже другим ученикам. И от Марка 4 глава 19 стих написано опять о искушении, где Иисус в этом притче взятил. Я почитаю от Марка 4.19. Он сказал, остерегайтесь, чтобы в которых заботе века сего, обольщение богатством и другие пожелания в уходе в них заглушает снова, и она бывает без плода. Всякие эти пожелания, похоти в уходе в них. Мы сможем понять так, потому что мы уже опытные грешники, мы все понимаем, как мы живем в этом мире, и столько искушений на каждом угле, которые как-то хотят, как сказать, выходить в человеке. И нам надо как-то быть силен, чтобы это не развещать. Это, в конце концов, сил, конечно, от сердца человека. Мы сможем всякие смотреть, всякие искушения смотреть, но в самом процессе искушения это вот внутри человека. И это, в принципе, суд вообще нашего ну, духовной борьбы в жизни. Это против самого себя. И тот сатана, тот еврейский власть в этом контексте очень хотели иметь какой-то агент посреди учеников Иисуса, чтобы он предал бы Иисусе. И мы не сможем трактовать, что Юда Искариот был какой-то, ну, кукол на руках какой-то сатана, в смысле какой-то звер, какой-то космический вот, дракон на небесах. Нет. Потому что в Библии есть очень строгий язык против Юда. Суть такой, что ему придется взять 100% ответственность за то, что он сделал. Видите, от Луки, 22 глава, здесь и 22 стих. Иисус сказал: «Но горе тому человеку, которым он предается», в смысле, Сын Человеческий. И несколько местах дальше от Марка, 14 глава, 21 стих. Иисус сказал, что это лучше, если для Юда, если он вообще никогда не существовал. Иисус даже сказал, у него лучше было бы тому человеку не родиться. Итак, мы не сможем сказать, что бедный Юда был, в принципе, нормальный парень, а вот какой-то сатана ему как-то захватил, и вот так и случилось. Нет, у него есть 100% ответственность. Итак, неважно, если вы хотите со мной согласны насчет сатана или нет, по крайней мере, кто это, противник, в одном плане неважно. Самое главное, у нас есть 100% ответственность. У Юды Искариота был 100% ответственность за то, что он сделал. Итак, мы не сможем как-то считать себе, как-то, ну, невиновен, что бедный я, как хороший человек, просто шел на улицу, ничего плохого не думал, и вот сатана зашел на меня, и вот я выпивал крутку, вот я украл, вот это не я. Нет, мы знаем, что это просто не то, мы все это понимаем. Что вот тот борьба, который у нас должен быть, это внутри человека. И тоже был у этого Юда Искариота. И в другом Евангелии написано, что он спросил, он задал им вопрос, а сколько дашь, сколько даете, сколько денег для этого? Они договорились, ну, 30 серебряников. Это ужас. Что его мотивация была чистой не из какой-то сатана, а чистой из-за вот его корости, его жадности, его желания для деньгах. Наверное, не только, наверное, он и тоже как-то разочаровался с Иисусом, потому что он ожидал, чтобы Царствие Божие было бы сразу, чтобы они будут вот сразу нападаться против римской власти, и он будет сразу становиться, ну, какой-то царь в этом царстве. И Иисус сказал: да нет, я пришел не для этого пока, а чтобы умереть. И чтобы вы будете тоже страдать, и в конце концов, тогда, когда я приду еще раз, да, вы будете царствовать со мной, в Царстве Божьем. А Юда хотел все сразу, он не хотел это. И тоже его мотивация была частичной из-за такого разочарования, и мотивации чистой за деньгах. Сколько дашь, я делаю. И так сказать, что сатана как-то захватил тот бедный человек, пока он как-то шел на улицу и ничего плохого не думал. Да нет, это не так. Он сам взял инициативу и предлагал, как знать, его услуги. Сколько дадите? 30 серебряников, ну хорошо, ладно. Поэтому помните, когда он в конце концов понял то, что он сделал, он выбросил так сильно эти 30 серебряников на полу. Он понял, что я сам виновен для этого. Зачем он убил себе? Зачем он самоубийство сделал? Он понял, что я не то сделал. Если на самом деле сатана ему захватил какой-то звер, ну, с рогами и так далее, хвостом, где-то там на небесах, то зачем тогда человек думал: ой, мне надо сам себе убить, мне надо самоубийство сделать, совершать? Зачем? Нет, видимо, он сам понял, что, ну, да, я столько предательства сделал за лишь 30 средников. Это ерунда, это ничего, какой я дурак. Это понятно, мы сможем это представить, что он на самом деле так и думал бы, так и чувствовал бы. И как может быть, что, ну, после того, что он видел столько с Иисусом, он вообще ушел, и сделал такую страшную вещь. Это в психологическом плане для меня как-то понятно. Потому что я заметил, вообще у верующих людей, я в том числе, вы в том числе, что у нас какой-то страшный способность. Сразу после, очень высокие духовные опыты, момент, мы сможем сразу, наоборот, попасть внизу. Я приведу пример из Библии. Ноя. Он был верующий человек, Ноя там поверил в Бога, строил ковчег, верил, вообще молодец, потоп был, потом закончилось, молодец, Ноя, ты спас свою жизнь, твоей семьей. Ноя вышел из ковчега, и что он сделал?
Напился.
Пьяный, лежал, голый. Опять, сразу после такой духовной интенсивности, вообще, ушел от этого. Моисей был на горах Синай с Богом. И говорил с Богом, поручил 10 заповедей. Вернулся, видел, как Израиль издевался и бросил эти две камни словом заветом на полу. И стал, наверное, неприятным в духовном плане. Израиль шли сквозь море и радовались. Ой, Бог дал нам такую победу. Он открывал для нас море. Вау! И что они сделали сразу после этого? Следующий день, только пару часов после, они танцевали. Они жаловали. Ой, здесь вода нету. Ой, здесь нет того. Они хотели даже убить Моисея. Только несколько часов спустя того, что они сквозь море вышли и радовались перед Богом. Да нет, мы хотим обратно. И Илия. Еще пример. Он гора Кармел. И там показал удивительную веру в том, что он молился Богу, молился, и Бог отправил огня, чтобы кушать тот жертву, который он готовил. И все пророки Вала, у них не получилось. И пару дня после этого он при таком страшной депрессии хотел даже сам себе убить. И мы сможем продолжать. Столько примеров. Павел сказал, что Бог дал ему видение. Он даже был на третьем небе. Он сказал, что это значит, мы не знаем. Бог дал ему откровение. И он сказал, что сразу после этого я чувствовал терн в моем плоти. Я это понимаю, как страшное искушение в плоти, плотской. И это типично тогда с Юдой. Он был так высокий с Иисусом и упал. 100% наоборот. В нашем контексте, допустим, мы сможем быть на преломлении хлеба, сможем быть так близко к Господу, чувствовать, что да, я спасен во Христе, слава Богу, Он умер для меня, и в воскресенье, вечером вообще, издеваться и уходить вообще, гулять от этого очень далеко. И я так понимаю, то, что здесь случилось. Как я сказал, я считаю, что он тот противник, был в контексте здесь видимо, что это еврейская власть. Но если не хотите это воспринимать, по крайней мере, не думайте, что Иуда как-то был невиновен. Нет, он не просто куколь на руках какой-то зверь или какой-то суще, который сверх нашим способностям как-то бороться с этим. Да нет, мы не сможем так обвинять кто. Нам надо взять 100% ответственность. Итак, в одном плане, не переживайте точно определение сатаны. Самое главное, что ладно, есть какие-то противники в нашей жизни, самое главное, мне надо взять 100% ответственность за мое поведение. Я не могу обвинять кто, кроме себя. И, кстати, это нам надо заметить, что как человек мог бы это делать за деньгах? Разве? Так и есть. Мы все знаем людей, которые сделали страшное преступление за вообще мелочь. Вообще мелочь, сравнивая того, что они сделали. Убили человеку за 500 евро. И потом понимают, что это 500 евро за кровь человека. Что я сделал? И сможем представить, как он взял 30 средники И помните, они использовали тот деньги, чтобы покупать поле в Иерусалиме. И они сделали тот поле как кладбище. Но это даже не хватает, поскольку я понял, даже покупать дом. Это хватает только для земли покупать. То есть это не такая грандиозная сумма. И мы столько видим людей, которые отошли, в принципе, от Бога, от Иисуса. Потому что, ой, я хочу зарабатывать много деньги. И, конечно, голос, внутренний голос, говорят, что, ну да, это для пользы, я это сделал из-за чистой мотивации и так далее. Вот, фактически, из-за любовь к золоту, из серебра, они вообще отошли от Бога, от Иисуса. Не читают Библии из-за того, что я столько работаю, не ходить на собрания, потому что я столько работаю и так далее. И тот процесс мы сможем чувствовать внутри себя. И понятно, то, что мы здесь видим с Юдой, с Искариотом, то же самое. Или какое-то разочарование с Богом, что, ну, или с Иисусом. Я ожидал кое-что сразу, я это не получал. Поэтому потихонечку человек даже уходит от собрания, от Бога, от церкви, от Иисуса. Это понятно. И какой-то сатана, в смысле какой-то зверь с руками, с врагами и так далее, не играет никакой роли. Это чистый внутренний психологический процесс. Итак, в 10 стихе. Иисус сказал им, вот, при выходе в вашем город встретится с вами человек, точнее на греческом языке мужчина, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. В первом веке это очень необыкновенно видеть мужчина, который вот, несет кувшин воды. Это только работа для женщин, носить воды. Итак, в этом он имел в виду, что это будет для вас необыкновенно, мужчина. И я считаю, что это знак, что Иисус даже в этом времени хотел показать, что для меня, для него, в смысле, тот злоупотребление женщин, это вообще не то. И он особо сделал наоборот. Он дал признак, чтобы мужчина носил воду, тот кувшин воды. И это был бы, конечно, знак для им. И что это значит для нас? Это значит, что поскольку мы чувствуем себя никто. Нет. Это то, что общество сделало. А Иисус на самом деле имеет такую ценность, такую способность оценить каждый человек, в его контексте и мужчины, и женщин, и в нашем контексте тоже. Богатый, бедный, это для него все равно. Ценность человека не зависит на его поле, или богатство, или культурность, это вообще не играет никакой роли. Есть в 12 стихе какая-то игра словом, хотя не совсем понятно в переводе. Тот человек, он сказал, покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Он имел в виду, что он показывает вам комнату, зал, который уже готов, уже приготовлен, там приготовьте. И это типично, как он действует с человеком. Это уже готово, я уже приготовил для вас, а вам придется и тоже приготовить. И поскольку тогда мы будем ходить за Иисусом, тогда, да, он дает нам кое-что делать для него, а фактически он уже это сделал. И, ладно, они начинали, тогда первое преломление хлеба. Но это был еврейский Пасха. Он сказал в 16-м, что уже не буду есть ее, пока не совращится в Царстве Божьем. Значит, что еврейский Пасха совращается в Царстве Божьем. Значит, что Пасха была не только пророчество о смерти, о распятии нашего Господа Иисуса. Это пророчество, он сказал, о Царстве Божьем. И он сказал, я не буду дальше кушать, не пить вино до того, что это совершится в Царстве Божьем. Значит, пока Израил там сидели около тот Агнца, как семьей, все сосредоточили на этом Агнце, на его кровь, который спас им из смерти в Египте. Иисус сказал, что это пророчество о Царстве Божьем. То есть, значит, что мы будем делать в Царстве Божьем? Мы все хотим как-то это знать, что мы будем заниматься. Он имел в виду, что мы будем сидеть как с семьей, все вместе. Единственное, мы будем сосредоточиться на Иисусе. То есть, наша вечность – это не просто на личном масштабе, что я с Иисусом буду съесть, но и с семьей, в смысле верующих. Мы будем вместе, без споров, мы будем вместе сосредоточиться на Иисусе. И если в этом жизни мы не начинаем то отмещение с Ним, то зачем для нас Царство Божие? Если Царство Божие говорится о том, что у нас было бы прямое отмещение с Иисусом, круглосуточно, во веки, веки и веков, очень интенсивно, то вообще, если это уже не начиналось для нас, если это для нас не очень привлекательно, то зачем тогда вот вообще быть в Царстве Божьем? Он взял в 17 стихе чашу и, благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою». Почему? Разделите между собою. Я думаю, он имел в виду, ладно, я дал вам мою жизнь, мое тело, мои крови. Это для вас сейчас. Вот, разделить это между собою. В одном плане Иисус все сделал для нас. В другом плане Он как-то передал нам ответственность, Он передал нам такую ответственность разделить между собой то, что Он сделал. Помните, когда Он покормил 5000 человек, Он взял хлеб, опять это похоже на преломление хлеба, Он молился и дал ученикам, чтобы они дальше разделили бы. И это то, что, наверное, Иисус сделал с нами. Он дал нам вот, спасение, Его кровь, Его тело, Его жертва для нас. Вот. И это для нас, это наша ответственность, это разделить с другими, с людьми. Он не будет это делать. Это наша ответственность. То есть, поскольку мы будем вот, предлагать Евангелие человеку, мы сможем, наверное, ему на самом деле привлечь в Царствие Божие, дать ему вечную возможность жить вечно. А если мы не будем это делать, это не обязательно, что он как-то Бог будет другим путем работать с этим человеком. У нас есть тут ответственность. Когда он сказал в 18 стихе: «Не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Вы помните, в Ветхом Завете священник, пока он работал, пока он на смену скинье, это было для него нельзя. Написано в законе, это нельзя для него пить вино. Только после его смена закончилась. И Иисус, как человек, который был снова, который стал плоть, он обязательно знал об этом. И, видимо, он имел в виду, я сейчас ухожу на смену. Где? На небесах. То есть он там работает для нас. Его смена, как говорится, только закончится, когда он придет сюда, и он будет опять с нами пить вино в Царстве Божьем. Получается тогда, что то, что мы сейчас делаем здесь, в этом зале, то есть преломление хлеба, это является какой-то прообразом в Царстве Божьем. Поэтому он сказал, что то, что мы сейчас делаем, исполняется, совершается до конца в Царстве Божьем. То есть, в принципе, он здесь. Он сказал, где двое или трое собрались вместе, вот я посреди. Он здесь с нами, тот человек, это точно, что он здесь с нами. Просто мы ему не видим, но он здесь. Поэтому это нормально требовать во время преломления хлеба какое-то уважение, какой-то респект, зная, что он на самом деле здесь. И то, что мы сейчас делаем, это прообразом, то, что мы будем делать в Царстве Божьем. Мы здесь сидим, как сказать, на скромном трапезе, а когда он придет, мы будем тем более на его трапезе сидеть. Поэтому это тоже помогает нам в отмещениях друг к другу, зная, что тех, с кем я сейчас, то тех, с кем я буду в Царстве Божьем. И в этом плане мы являемся вечной семьей. Семейной жизни хорошо, но все беда в том, что рано или поздно закончится. Потому что кто умирает, и в конце концов мы все умрем. и не смотрим на самые хорошие с семьей, это все-таки закончится, потому что мы лишь человек. А духовным семьей во Христе вечным, потому что у нас есть надежда воскресения из мертвых и опять собраться вместе на трапезе Господней. Но так жалко, что не смотрим на то, что он дал им такое очень высокое понятие, написано, что они начинали спорить с друг другом. Кто самый лучший, кто самый высокий? У кого должен быть самое крутое место, самое уважительное место на трапезе? Иисус сказал, что для него это все чисто наоборот. Начальствующий, как служащий. И почему он помыл ног этих учеников? Это потому, что он знал, что он сам фактически самый высокий. И такой дух мы очень редко встречаем, особо в некоторых церквях, где пасторы и так далее, ну, выпендриваются в том, что он самый вот шикарный, у него самая вот шикарная машина, самая шикарная вот, ну, одежда и так далее. Извини меня, как мы сможем это понять? Когда Иисус сказал, что самый высокий, самый старший у вас должен быть как самый меньший. И он вообще показал нам чудесный пример в том, что он мыл вот ног. Это работа женщины, это работа вообще самый низкий слуг. И он это сделал. Ну, он сказал, что не надо спорить, потому что в 30 стихе вы будете кушать и пить сам за трапезию моей в царстве моем. И сядете на престол судить 12 колен Израилевых. Для им это кажется, наверное, просто чистой фантазией. А что? Мы будем судить, в смысле руководить колен Израилевых? Да вряд ли. И тоже для нас. Что ты будешь царствовать, царствие Божие, тебе было бы, наверное, 2 города, даже 5 города. Вот. Что ты будешь царствовать здесь, в Риге, в Латвии, в Европе или где-то в Африке. Да нет, это кажется как сказка. И они тоже так и чувствовали бы, что разве. Но он сделал прямой связи между, как они сидели там на трапезе Господней и как они будут сесть на будущее. И это именно с нами, мы сидим на трапезе Господней. И это является пророчеством. Это является живое пророчество, которое исполняется в Царстве Божьем. Мы здесь с друг другом, мы опять будем с друг другом в Царстве Божьем. Ладно, у кого есть вопросы, кое-что добавить?
Глобальная тишина опять.